Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 ноября 2012 года. Быстрое движение. Вопрос. Мне кажется, что в процессе интегральной игры неизбежно появятся особо впечатлительные люди, которые вдруг заявят: «О, я вышел в состояние общего разума, сейчас я вас всех буду учить». Ответ. В интегральной группе не может быть вождей. Все, что мы обсуждаем в ней, мы обсуждаем по наводке инструктора. Это первое. Второе. Человек, который действительно постигает высший мир, становится еще более мягким, еще более скрытым. Он никогда не говорит о каких-то высоких материях. Он может вам рассказывать анекдоты или шутить на любые другие темы. Как правило, это какие-нибудь шутки, отвлечения от действительно серьезных вещей, потому что в них он находится сам, один, и никого туда не пускает. Реплика. Я имею в виду поздние стадии игр. Представим, что человечество играет уже 10-20 лет. Ответ. Во-первых, на такое продолжительное время мы не заиграемся, потому что в нормальной группе осознание единения происходит буквально за несколько дней, неделю. Это очень быстрое движение. Поэтому, если человечество этим займется, то за несколько дней мир изменится до неузнаваемости, вы даже не представляете. Люди с удовольствием пойдут, куда им укажут, что-то обустроить, где-то работать, им не надо будет ничего лишнего. Они перейдут на рациональность в своем отношении к себе и миру, к разумному, нормальному образу жизни. Главное – это ощущение единства, которое дает человеку высший дух – разум. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Враг объединяет. Вопрос. В интегральной группе всегда может появиться кто-то особенно вредный, и у инструктора будет желание его выгнать. Как поступить? Лучше оставить такого человека в группе? Ответ. Его можно оставить, только если его вредительства полезны, ведь над ними мы сможем выяснить свою связь, свою любовь. Как нам себя ему противопоставить? Без наличия врага очень трудно соединиться вместе. Враг объединяет. Поэтому, в принципе, надо смотреть и поддерживать такое состояние разрушения, но смотря до какого предела. Я думаю, что группа обнаружит в этом пользу и увидит, что все это происходит под воздействием природы, которая специально так работает. Так же, как мы должны подниматься над растущим у нас внутренним эгоизмом, точно так подниматься над растущим внешним эгоизмом. Реплика. То есть таких людей надо воспитывать, терпеть, а не отделять их? Ответ. Не терпеть, а любить. Уважать за то, что они помогают нам продвигаться. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Материал для продвижения. Вопрос. В каждой группе интегрального обучения эгоизм будет расти, и ведущий должен будет объяснить неизбежность этого. Поругаетесь, помиритесь, потом опять поругаетесь. Ответ. Конечно. Вся работа группы, ее продвижение от сегодняшнего дня к завтрашнему, невозможны без подъема над новым эгоизмом. Растущий эгоизм – это тот материал, над которым мы себя строим. И это такая работа. Слава Богу, мы сегодня уже ругаемся. Хорошо. А сейчас мы попробуем над этим приподняться. Будем подниматься, а по дороге падать и выяснять. Тенденция всегда должна быть к подъему. Только к подъему. А все спуски, все метания, конфликты должны немного исследоваться, потому что в них можно увязнуть до конца веков и грызться друг с другом. Наоборот, надо реально их исследовать, анализировать с точки зрения нашего продвижения, только лишь в этом свете, в этом направлении. Весь эгоизм поднимается в нас только для того, чтобы мы над ним пришли к цели. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Ковчег единства среди бурного потопа жизни. Из статьи Рабаша «Водный потоп в работе». Как говорит книга Зоар, увидел он, что ангел смерти приближается вместе с потопом, и потому спрятался в ковчег. то есть понял, что претензии к Творцу и духовной работе лишают его духа жизни, и потому перешел в веру выше знания, в свойство бины, в желание находиться лишь в отдаче, ничего не получать и радоваться своей доле, считая рабство Творцу огромной честью. Задача человека – организовать себе окружение, которое будет постоянно направлять его к цели, превознося ее важность. Он должен заботиться, чтобы сделать это окружение как можно больше и важнее для себя, а ему, наоборот, мешают это сделать, посылая вопросы, кто такой Творец, чтобы слушаться его, и что дает тебе эта работа. Он начинает сомневаться, зачем заниматься внутренней работой, какой в этом смысл. Возникают всевозможные помехи в этой работе, приходящие от семьи и из разных других источников. И только окружение поможет человеку удержаться на этом пути. Не существует никаких других факторов. Человек должен понять, что сам не обладает никакими силами. Здесь идет война двух сил. С правой стороны стоит окружение, общество, излучающее на человека силу единства и внутри него важность цели. А с левой стороны поднимаются эгоистические вопросы, посылаемые Творцом «кто и что», которые в течение времени превращаются в настоящий бурный потоп. Все приходит свыше, из одного источника, но если человек старается установить с правой стороны сильное окружение для своей поддержки, этим он реализует свою единственную свободу выбора. И тогда против этого с левой стороны Творец организует ему помехи. Оказавшись между двух этих противоборствующих сил, человек совершенно запутывается, плачет, ощущает себя беспомощным, до такой степени, что ему остается либо сбежать, либо надеяться на какое-то чудо. И тогда в этом безнадежном состоянии, когда человек уже почти утонул в предательских вопросах «кто и что» и не может из них выбраться, у него вдруг рождается идея ковчега. Он понимает, что спасется только если получит такое свойство бины, отдачи, хафес хесед, которые будут выше всех его требований. Хотя эти требования останутся, человек не может полностью освободиться от них, это зависит не от него. Но если при всех этих проблемах он входит в ковчег, решая, что его никак не касаются эти бурные, мутные воды потопа, все эти сомнения и проблемы, то может спастись. От чего же он спасается и ради чего? Нужно это проверить. Ведь вопросы «кто» и «что» – «ми» и «ма», рождающие воды потопа – «ма» – «им» – предлагают очень привлекательные материальные решения, а ковчег предназначен именно для того, чтобы войти в состояние единства, прилепиться к одной цели. Так человек сможет продвигаться. Из урока по статье Рабаша, 31 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Где взять тарелку для духовного раскрытия? Читая Зор, мы должны желать раскрыть слияние, познать изучаемое. Сейчас я читаю эту книгу. Речь в ней идет о духовных состояниях. Где же они? Если бы во время чтения я подготовил правильное желание, то раскрыл бы написанное в ней. Это называется «познать изучаемое». Все эти состояния существуют, но моя проблема в том, что я могу раскрыть их согласно своему сосуду, восприятию, желанию, кли. Поэтому во время чтения книги Зоар, рассказывающей о всевозможных духовных состояниях, я должен думать о том, как мне подставить свой сосуд, свою тарелку, чтобы получить в нее раскрытие тех состояний, о которых идет речь. Что представляет собой этот сосуд? Какого типа, какой формы должно быть желание, чтобы я получил в него, раскрыл в нем то, что мы читаем в Зоар? Об этом я должен думать, то есть мне надо заботиться о келим, сосудах, желаниях. Могу ли я способствовать этому? Каким образом? Что здесь зависит от меня? Тип сосуда, участие в нем различных желаний, потребностей, намерений? Что мне нужно, чтобы эта тарелка, в которой я раскрою духовное, была уже не разбитой, а целой, пустой, но целой? Из урока по книге Зоар, 31 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Из падений рождаются буквы Торы. Вопрос. Как достичь такого сильного желания к духовному, чтобы оно вытеснило все остальные желания из тела? Ответ. В каждом из нас есть 613 желаний, которые нужно в мере своего понимания настроить на величие и важность отдачи, любви, соединения, взаимного поручительства. Все, выходящее за пределы моих личных шкурных интересов, должно стать для меня важнее, чем эгоистические желания моего тела. Если человек так разделяет внутренние и внешние желания и настраивает себя в направлении из себя наружу, то этого пока достаточно. Каждую секунду нужно вновь проверять и пытаться удерживаться в том же направлении мысли. А в итоге привычка становится второй природой, и за счет прикладываемых мною усилий ко мне приходит свет. Еще немного усилий, еще немного света. Из таких мгновений я начинаю выстраивать себя, потому что нет другого исправления человеку, лишь устремлять все текущие и будущие мгновения так, чтобы они были привязаны и обращены к его великому имени. Еще и еще немного. Именно из таких выходов из Циона и выходит Тора. Ведь когда я чувствую, что вышел из правильного намерения, у меня появляется желание вернуться, и я требую света, возвращающего к источнику, который называется Тора. Получается, что именно из Циона, из таких выходов, Ециот, рождается Тора, не из подъемов, а из падений, выходов из правильного намерения. Так я все время добавляю еще и еще одну букву, пока через меня не проходит вся книга Торы. Из урока по статье Рабаша, 29 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Объединяемся, строим будущее вместе. Бат Ям, Бейт Шемаш, 24 октября 2012 год. Строим будущее вместе. Десятки организаций и молодежных движений сплотились вместе и организовали совместное мероприятие, в рамках которого в один день в 12 крупных городах Израиля 24 октября 2012 года с 18:30 до 22:00 на их центральных площадях прошли круглые столы. Эти обсуждения собрали всех представителей израильского общества. В мероприятии приняли участие более 35 организаций, из них 8 ведущих организаторов события, среди которых движение «Взаимное поручительство» – «Арвут».
Радиоверсия.
Адаптер семейных отношений. Вопрос. Первое условие для построения супружеской связи – это способность почувствовать противоположную сторону. Как развить в себе эту способность ощутить другого человека, его желания, как свои? Ответ. Если я захочу, чтобы любовь и добрые отношения друг к другу покрыли все наши взаимные преступления, все плохие качества, то мне понадобится узнать, что нравится моему партнеру, что он любит, чего хочет, чего ждет от меня. Прежде всего, мне нужно обнаружить в себе потребность отдавать ему, и тогда мне потребуется ответить на вопрос, что я могу ему дать, чем могу доставить радость. Эта новая потребность заставляет меня проверить, что бы он хотел и чего ожидает. Нам нужно обсудить это между собой, чтобы каждый мог совершенно свободно высказываться и раскрыть другому самые скрытые чаяния, в какой форме он хотел бы получать от партнера знаки проявления его любви. Каждый должен помочь друг другу понять себя, почувствовать, начать жить в нем. Он должен ощутить его желания, словно свои, как будто наполнение, которое он дает этим желаниям, находится внутри него. Любовью называется единение, а оно происходит за счет включения друг в друга. Я поднимаюсь над своими желаниями, как бы сокращаю их, то есть не использую их для самонаслаждения. И теперь вместо собственных желаний я хочу вобрать в себя желания моего партнера, что он хочет, что любит. Я хочу ощутить его желания внутри так, чтобы они заполнили во мне то место, где были мои собственные желания. То есть я ставлю его желания выше своих, которые придавило вниз. И теперь я работаю, прикладывая все свои силы, чтобы его желания вошли в меня и начали жить во мне. Этим я строю его образ в себе. Тогда я делаю расчет, как я могу ему отдавать. Все эти расчеты я произвожу внутри себя, работая с его образом, выстроенным во мне, со всеми его потребностями, желаниями, чаяниями и надеждами. А построив внутри себя такой образ и проделав над ним работу, я теперь знаю, как относиться к ближнему. Всю эту работу мы делаем взаимно, обсуждая друг с другом. Каждый помогает другому воспринять образ противоположной стороны. Как сказано, да поможет человек ближнему. И тут человек начинает подниматься над своей природой, к природе ближнего, с помощью против тебя самого. Ведь мы помогаем друг другу построить в нас такие образы. Во мне образ жены, а в ней образ мужа. Каждый теперь включает в себе два образа – себя самого и своего супруга. Эти образы постоянно меняются и выправляются, все больше проясняя свои свойства. И в итоге мы приходим к тому, что знаем, как относиться друг к другу. Я связываюсь с ней через ее образ во мне, а она связывается со мной через мой образ в ней. Так мы достигаем соединения. По такому же принципу устроены духовные объекты – парцуфим. Перед тем, как парцуф Гальгальта рождает парцуф Ап, она создает себе внутренний парцуф Ап. Если Ап хочет связаться с Гальгальтой, то делает это через внутренний парцуф Ап в ней. То есть каждый парцуф обязан построить внутри себя некий адаптер для связи с другим парцуфом. Этот адаптер точно отражает внешний парцуф, с которым связывает, но только находится внутри предыдущего. Внутри матери естественным образом от природы существует образ ее ребенка, и потому она интуитивно понимает, как с ним обращаться. В физиологическом плане этим адаптером служит матка, которая, используя все резервы тела, обеспечивает зародышу все необходимое, а после рождения есть период вскармливания и внешнего ухода за младенцем. Но он всегда осуществляется за счет образа ребенка, существующего в матери. Сказано, что человек создан по образу Творца, то есть по особой модели Высшего, Целим, которую духовный отец и мать, Парцуфим Абаваима, передают вниз. И на основе такого же подобия мы можем связываться друг с другом, иначе не будет связи. Также в технике нам всегда необходимо построить какой-то адаптер для коммуникации между двумя разными блоками. В одной части должен быть выход, совместимый со входом во вторую часть. И если эти вход и выход подходят друг другу, то блоки соединяются. Если мы понимаем, как это работает и знаем, как построить такое соответствие, то без сомнения достигнем правильной взаимной связи. А потому нужно все время продолжать эту работу, чтобы все дальше совершенствовать и улучшать эти системы. Из 36-й беседы о новой жизни, 16 июля 2012 год.
Радиоверсия.
Как выйти из тела? Исследование. Кембридж. Когда ребенок хочет спрятаться, он закрывает глаза. Почти все дети ответили, что повязка на глазах – это способ спрятаться от других, и что человека с повязкой невозможно заметить. Ученые надевали детям два вида очков с полностью непрозрачными стеклами и с зеркальными стеклами. Ты видишь все, но твои глаза не видны, так как зеркальная поверхность все отражает. Чтобы выяснить, что важнее ребенку увидеть самому или возможность увидеть другому человеку глаза ребенка, когда дети осознали, что в зеркальных очках они могут видеть глаза других, но при этом их собственные глаза спрятаны, они стали убеждены, что их не видят в черных они очках или зеркальных. То есть, чтобы стать невидимым, нужно просто спрятать свои глаза от других. При этом дети признавали, что их голова и тело хорошо видны. Это говорит о том, что дети воспринимают собственное «я» как отдельное тело. «Я» можно спрятать, при том, что тело будет оставаться на виду. Дети считают себя незамеченными, пока им удается не встречаться с кем-нибудь взглядом. И другой человек тоже считается невидимкой, пока ребенок не мог поймать его взгляд. Словом, для того, чтобы увидеть человека или чтобы самому стать увиденным, необходимо обоюдное внимание. Реплика. Это еще раз подтверждает, что наше «я» находится вне нашего тела и не ассоциируется с ним.
Радиоверсия.
Инвестиции циркулируют все медленнее. Мнение. Кровь мировой экономики, инвестиции циркулируют все медленнее, и это вызывает опасения экспертов. Это объясняется неопределенностью дальнейшего развития мировой экономики. Налицо сразу несколько масштабных кризисов, включая кризис долговой системы и системные проблемы зоны евро. Перспектив разрешения их в обозримой перспективе не видно, что заставляет экспертов говорить о возможности глобальной смены существующей экономической модели. Именно отсутствие видимых и понятных перспектив является главным тормозом глобальных инвестиций. Инвесторы не видят надежных объектов для вложений, все чаще отдавая предпочтение золоту и другим вечным ценностям. Реплика. Прошлая система связей общества умирает. На смену ей должна прийти новая, единая, интегральная, полная взаимная связь на всех уровнях взаимодействия людей, регионов, государств. Эта новая система должна проявляться постепенно, поступенчато сменяя старую. Если мы не осознаем необходимость таких изменений, присутствие старой системы вместо новой ощущается нами как кризис, невозможность действовать, управлять и влиять.
Радиоверсия.
Ураганы предупреждают землян. Мнение. Природа предупреждает человечество о грядущей катастрофе, но человечество слышать этого не хочет. Стихийные бедствия последнего времени становятся все более страшными и менее предсказуемыми. Но человечество мало чему учится от стихийных бедствий. На пути смерчей и цунами по-прежнему встают атомные реакторы и беззащитные города. Ураганы стали более мощными и случаются все чаще и чаще. Их траекторию сложно предсказать, и к ним все сложнее подготовиться. Например, нынешний Сэнди идет по совершенно нестандартной траектории. Он прошел Флориду, Луизиану и внедрился на континент на более северной широте. Это очень необычно. Раньше ураганы так себя не вели. Кроме того, Сэнди оказался именно по размеру в два раза больше своих собратьев. Ураганов стало больше на 20-30%, и в первую очередь особо мощных ураганов. Поэтому необходимо готовиться к более широкому спектру неожиданностей. До России ураганы такой силы не доберутся, а их возникновение на месте невозможно, поскольку их родина – океан. Но и для нас найдется свои собственные стихийные бедствия. Резкие увеличения торнадо появятся уже и в средней полосе России. Реплика. Мы не выполняем условия равновесия с глобальной интегральной системой природы, своим вмешательством на всех ее уровнях, неживом, растительном, животном и особенно человеческом. Наше общество не интегрально, а индивидуально, не находится в гомеостазисе. Нарушение правила единства природы грозит нам катастрофами. Природа вынудит нас измениться от ненависти и конкуренции к объединению и содружеству против нашей воли. Мы не можем, как умные ее дети, понять и сократить путь страданий заранее до катастроф, исправляя себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.